Почему у нас есть страхи? И где взять настоящий источник силы для перемен? Кто такой лидер, знающий главный секрет успеха? А самое главное, откуда берется интерес к жизни? Патиевский Александр, специалист в области аюрведы и ведической психологии, расскажет нам об этом и многом другом. Четверг. В прямом эфире на Аюрведа Радио.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Рада вновь приветствовать вас на волнах Аюрведа Радио. Итак, мы продолжаем нашу программу. И сейчас вместе с нами Патиевский Александр и семинар «Семь периодов жизни человека. Тема. В своем отечестве пророков нет». Лекция 8, заключительная. Итак, Александр, добрый день.
Добрый день, Наталья. Здравствуйте всем нашим радиослушателям.
Итак, давайте приступим. Я так понимаю, что на дворе уже зима, и о дождях мы опять не будем ничего говорить. Так что...
О дождях мы не будем. Но вот я вот гляжу в окно и вижу, как у меня там две толстые птички-синички. Вообще ни разу не видел толстых синичек. Они клюют кусочек адыгейского сыра. Они воробьев всех разогнали, и вот теперь прилетели клевать.
А кусочек адыгейского сыра он где лежит?
На балконе.
У вас?
Ну да.
Ага. Птичек
там показали. Раньше лежала, да, проса, его склевали воробьи, пшено, то есть. Ага. А вот кусочек адыгейского сыра воробьи, они как-то не очень, а вот синички, они, да, толстые такие, красивые вообще. Синички. Симпатичная птичка синичка.
Замечательно. Ну, да. Итак, давайте все-таки о семи периодах жизни человека.
Да, заключительный, финал. Ну, мы, как обычно, вначале немножко вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о том, как проявляется активность анахата-чакры, то есть возраст от 35 до 42 лет, чем он отличается от всех остальных. Я напомню, что в это время у человека начиналась вот активность этой чакры в том, что появлялось желание передавать накопленные знания и опыты другим. И мы говорили о том, что, в общем, очень замечательно, когда у человека на самом деле есть, что передать другим. Иначе, если есть только желание, а реально накопленный опыт, в общем, очень мало, то человек превращается в такого нудного старикашку, что называется, который всех учит, что вот как раньше все было хорошо в дни моей молодости, как сейчас все стало плохо. Когда вы встречаете таких людей, нужно понимать, что это не... Ну, это, в общем-то... Ну, это типичное проявление вот того самого случая, когда человек не сдавал предыдущие экзамены. Ему хочется учить, потребность такая есть, активность чакры в этом проявляется, но реально учить нечему. Кроме бытового опыта, который, ну, не так уж и ценен на самом деле, там, за исключением редких случаев. Реальной мудрости у человека нет. И мы говорили о том, откуда эта самая мудрость приходит к человеку. А приходит она только в том случае, если человек принимает на себя все большую ответственность за свою собственную жизнь и за жизнь и счастье окружающих его людей. То есть человек должен на определенном этапе своего развития понять, что невозможно достичь чего бы то ни было в одиночку. А жить-то, конечно, проще, когда я один, да, когда ни за кого не отвечаю, никто не ноет, там... А вот у меня такая проблема, у меня такая. Но и мудрость при этом не приходит, потому что ответственность за других не принимается. Ну а сегодня мы рассмотрим, как проявляется у человека активность последней чакры, седьмой, сахасрары. Собственно, этот период – это как бы то, чего смог достичь человек на протяжении своей жизни. Не в смысле материальных достижений, или там, карьеры, или научных открытий. По сути, это время, когда человек, ну, должен в идеале достичь высшей точки эволюции своего сознания. То есть сознание именно вот как человек, как разумное живое существо. То, что, собственно, нас отличает от животных. По сути, это время, когда созревает урожай, когда приходит время считать цыплят, то есть осень человека. То, что мы делали всю свою жизнь, начинает приносить плоды. И эти плоды, они не измеряются в количестве денег или популярности, славе, количестве поклонников. Активность сахасрара чакры, она приводит к тому, что у человека уже не просто просыпается желание учить других людей. Сахасрара чакра способна, именно подчеркиваю, способна дать человеку реальную возможность, ну или способность учить и влиять на других людей, изменять их сознание. Если мы оглянемся на мир, который нас окружает, то мы увидим, что это время, на которое приходится взлет политической карьеры. Да? То есть мы не видим много успешных таких уж молодых политиков. Обычно люди это где-то вот, ну, около 40, там, позже может быть. Угу. То есть время, когда вот эта активность сахасрара чакры, она наполняет их силой, делает их сильными, позволяет им действительно влиять на других людей. У актеров Это время, когда проявляется актерское мастерство. Тоже глубина появляется особая. Уже не просто вот какие-то навыки учились, а люди смотрят на них, и от сердца к сердцу опять же что-то происходит. Опять он способен выйти и молча просто, вот, как они говорят, взять, да, то есть повлиять на весь зал сразу. То есть влияние огромное, и каждый человек это, в общем, на себе может почувствовать. И вот тут-то и наступает момент истины. Да? То есть сахасрара чакра, она очень хорошо показывает человеку, как изменяется сознание тех, кто с нами соприкасается. То есть это уже не просто какое-то природное лидерство, да, харизма там какая-то, это не способность заставить людей делать то, что я хочу. Это именно способность повлиять на них и изменить их глубоко причем, не просто на уровне каких-то поступков, а именно на уровне убеждений. И тут есть такая как бы сложность, сразу не можно сказать, что окружающие люди, дети, внуки, ученики, ну, кто бы ни были рядом, они воспримут то наше послание, ту вот нашу силу, что ли, которая выражена не в наших словах, а ту, которая выражена в наших делах, в наших поступках. То есть наше поведение, наш пример. Вот то самое главное, что мы, как поется в известной песне, да, оставим после себя. Это все, что останется после меня.
Да.
Не то, что я говорил. Слова никто не запомнит. Но поведение, да, это оставит след в мире. Есть такое известное выражение, что можно долго обманывать некоторых, или некоторые, или недолго всех, но невозможно все время обманывать всех. Можно много и упорно говорить о собственном высоком уровне, о собственном развитии, о собственном высоком сознании, но здесь уже время, когда любой обман раскрывается. То есть уже невозможно как бы существовать, невозможно занимать какое-то положение за счет обмана. Здесь настоящее вылазит на поверхность. И если этого настоящего нет, да, то он, в общем, могут побить нас за такие за пустые слова. Так вот, и сейчас мы разберем практические, пожалуй, рекомендации, что человек должен делать для того, чтобы активность сахасрара чакры двигала его в правильном направлении, чтобы его общение с окружающими оно приносило пользу и ему самому, и в первую очередь тем, кто от него зависит. И самое главное, и, пожалуй, самое сложное в этот период, это суметь остановить ту погоню за материальным благополучием, которой человек занимался на протяжении всей своей жизни. Ну, материальное благополучие во всех его видах. То есть, вот давайте просто подумаем, Наташа, чем занимается человек вот в этом возрасте? Да, ближе к 49 лет, ближе к 50. Да? И если взять статистику, ну, я понимаю, конечно, что, как говорил Марк Твен, есть ложь, наглая ложь и статистика. Но, тем не менее, тут она нам поможет.
Давайте разберемся
на самом деле. То есть, в первую очередь, как показывает практика, ну, это такая европейская, конечно, статистика, американская, что в первую очередь люди тратят время на путешествия. На всякие переезды, там, съездить, ну, туризм туда-сюда, помотаться, поездить по свету, к родственникам, навестить и так далее. И этот туризм или путешествия их называют бесцельными или бесполезными. Почему? Да, можно задаться вопрос. Ведь сам, ну, туризм, это же, ну, разве это плохо, да? Расширять свой кругозор.
Спорт такой определенный.
А?
Вид спорта, туризм.
Да, да, на самом деле. Но дело в том, что туризм сам по себе, он, к сожалению, практически ничего не дает. Ни душе, ну, практически и ни телу в этом возрасте. То есть можете спросить у профессиональных туристов, да, а вот зачем вы, вот вы все ездите и ездите? Да? И ответы, они, как правило, стереотипные. Ответ очень простой. Ну, в смысле, вот так, как бы, а что еще делать-то, да? А на что еще это время-то его тратить? Как его еще убивать? У меня один знакомый был, познакомились. Был в другом городе, читал лекции. Он такой профессиональный, что ли, полупрофессиональный турист. Ну, у него зарабатывает на жизнь себе этим, экскурсии водит по окрестностям, рассказывает разные интересные истории. И ему однажды задали вопрос в моем присутствии, я так очень сильно порадовался этому вопросу. И он сказал: скажите, вот, а ну, как вы хотите встретить старость? Вообще, как бы вам хотелось умереть, даже его спросили. Он сказал: я бы хотел умереть вот с рюкзаком за плечами. Ну, возможно, с его точки зрения в этом есть что-то такое очень романтичное.
Ну, ведь это как-то вот, ну, нестабильненько.
Ну, во-первых, да, непонятно, повезет, не повезет. Можно, может, и без рюкзака вдруг не вовремя смертно грянет. Ну, потом, ну и даже если с рюкзаком, ну и что? Да, и что, что это вам дает? Потому что смерть и, в общем-то, наш рюкзак, и все равно. С рюкзаком или с чем-то другим. Вот. То есть это тот же самый ответ, но тот же самый ответ. А что еще делать? Да, ну, ладно, сейчас мы придали вид какой-то романтики туристической. Ну, а толку-то от этого? На что еще тратится время? На хобби. Да, марки собираем, спичечные этикетки, монетки. Ну, монетки еще туда-сюда, на денежные знаки, купюры. Вот. Но тоже бесполезное хобби. Бесполезное в том же самом смысле. Ничего из того, что здесь накоплено, в следующую жизнь взять с собой не удастся. Да? Коллекция марок, да, представляете, ее придется оставить здесь. Да, ее не захватишь никак. И коллекцию денежных знаков тоже.
Да.
Увы. Вот. Ну, еще в этом возрасте, так, опять же, по статистике, следует зарабатывание денег, домашние заботы, хозяйство. Ну, для постсоветского пространства это дача, безусловно. Знаете, да, дача это вообще святое дело. То есть, если еще не слишком холодно или уже не слишком холодно, все, все на дачу, дачные автобусы, выезжаем, электричка. И там ночуем, днюем, свой урожай выращиваем. В ветках, то есть вот в этом разделе чакра-виде, там предлагается задуматься над одним простым вопросом. То есть такому человеку рекомендуют задать вопрос. Вот скажите, вот всем этим, да, вот тем, чем вы занимаетесь в это время, вы и так уже занимались всю жизнь. Всю жизнь вы это делали, и сейчас вы продолжаете делать то же самое. Неужели вы до сих пор еще не поняли, да, что это не принесло того счастья и мира в сердце, о котором вы так долго мечтали? Вот активность седьмой чакры, сахасрара чакры, она как раз позволяет человеку на собственном опыте понять этот момент. Для кого-то это будет очень болезненно. Да? Человек оглядывается назад и видит, ну, что называется, беговую дорожку. Там он все время гнался, гнался, гнался за каким-то результатом. Вперед, вперед, первым разорвать эту финишную ленточку. Он разрывает ее и видит, что за ней следующее. Всю жизнь вот этим занимался. А счастья как не было, так и нет. Итак, кроме путешествий, кроме бесполезных хобби, человек может посвятить себя зарабатыванию денег, с домашним заботом, хозяйством. Ну, в России это дача, безусловно, святое место, да, потом и кровью политый огород, чтобы собственные, вот, собственные огурчики, собственные кабачки, неважно, что они получаются в совокупности дороже, чем на базаре, неважно, зато свои. Ну, в общем, святое дело дача. Вот. Самое главное, что дает человеку сахасрара чакры в этот период, это способность осознать, то есть понять на самом деле, не просто в теории, да, а вот глядя на свою собственную жизнь, на собственном опыте, понять, что все то, чем я занимался до сих пор, и то, чем я продолжаю заниматься, это не принесло желаемого счастья в сердце. Мира в сердце, покоя, счастья, то, о чем мечтали, как не было, так и нет. То есть это время, когда человеку дается шанс, да, возможность, силы для того, чтобы начать отходить от всей мирской суеты и все больше посвящать себя жизни духовной. То есть на протяжении жизни у каждого человека, у него есть определенный такой баланс, и он очень индивидуален, для каждого он свой. Какую-то часть времени, какую-то часть сил человек посвящает материальной жизни, зарабатыванию денег, семье, дому, карьере, там, обществу и так далее. Какую-то часть своей жизни он посвящает духовной сфере. И этот баланс, он может меняться и должен меняться на протяжении всей жизни. Так вот, в этом возрасте человек, он уже осознанно должен переносить центр тяжести, то есть основу своей жизни именно вот в духовную сферу. Потому что мирская суета, он уже убедился. Он раньше наверняка это знал, но сейчас он на своем собственном опыте понял. Счастья в этом нет. И чем лучше человек учился в предыдущих классах жизненной школы, тем более естественной и легкой будет для него такая вот смена приоритетов. Если же человек учился плохо, то его поджидает, конечно, шок. Потому что для большинства из наших сограждан окончание трудовой деятельности, выход на пенсию, да, вот, или даже преддверие выхода на пенсию, оборачивается сильнейшим стрессом. Стресс наступает, когда приходит понимание, что вот все, да, уже все, по-настоящему все. Больше ничего интересного не будет. От меня уже ничего не зависит. Остается только, ну, доживать, да, стареть понемножку, как говорится. Есть такое, есть интересное медицинское исследование по этому поводу. Загадка, Наташа, хотите? Как по-вашему, что тяжелее всего воспринимается начальником, который вышел на пенсию?
Командовать неким.
Даже не это. Знаете что? Молчащий телефон. Вот у него телефон замолчал, да, и он понимает, все, никому не нужен. То есть вот этот предмет быта, он источником стресса становится очень тяжелым. То есть реакция на него буквально развивается.
Понятно.
Угу. Ну вот у нас с вами, да, и у всех наших радиослушателей, у всех людей, у которых есть тут знания, то есть кто соприкоснулся с ведами, есть возможность на основе знаний о расписании занятий в школе жизни подготовиться к этому периоду. Причем подготовиться так, чтобы стать еще нужнее окружающим. Нужнее, чем когда бы то ни было раньше. Мы снова возвращаемся к этому основному принципу правильности развития. Мы все лучше понимаем, что действительно нужно окружающим, в чем они по-настоящему нуждаются. И если мы действительно это понимаем, то мы все менее становимся одинокими. Знаете, человек, который очень хорошо понимает, в чем нуждаются окружающие его люди, он никогда одинок не будет. Ну, возможно, вы видели таких людей. Там родственники, друзья многочисленные, они дерутся за право первым пригласить их в гости, да, чтобы сейчас наша очередь его принимать. С таким человеком очень хорошо. Слов особо лишних не надо. Да, и он слова, в общем-то, так, пустые слова он отсекает, на них не обращает внимания. Он просто смотрит на вас и понимает, в чем вы нуждаетесь. И дает вам это. Бескорыстно. Потому что у него сердце глубокое, и там это можно взять. Вот. Ну, еще, пожалуй, момент, связанный с активностью сахасрара чакры. История нам тоже определенную, история человечества определенную информацию к размышлению нам подкидывает. Если мы на историю посмотрим, то увидим, что все, что создает лидер, сосредоточенный на себе, ну, то есть, который как был эгоистом, так и остался, застрял где-то в начальных этих классах жизненной школы, да, человек, сосредоточенный на себе, на своем положении, выдающий себя за Бога, за лидера всех времен и народов, так вот, все, что он оставляет после себя, все, что он создает, это очень недолговечно. Все это бренно, да, мыльный пузырь. Ну, там, ну, 10, ну, 20, господи, ну, 50 лет. Ну, с исторической точки зрения, это, в общем, мгновение, секунда, о нем потом никто не вспоминает. Рано или поздно время просто сметает с лица земли и его, и все, что он создает. Слава, власть, богатство. Ну, это все очень у многих ведь было, да, в истории. Но кто из них оставил после себя то, что действительно изменило мир к лучшему? Что действительно изменило мир на тысячелетия вперед? Mm-hmm. Но, есть другой вариант лидера. В то же время, то есть то, что создавали люди, которые следовали воле Господа, да, подчинившие себя его воле, то есть парадокс, они не навязывали свою волю окружающим, они подчинялись высшей воле. Так вот, это переживало века. Иисус, Мухаммед, Будда, им подобное, да, тысячелетия, они действительно изменили жизнь людей, и многим, действительно, многим подарили, ну, счастье, любовь, мир по душе. Причем, обратите внимание, все эти лидеры, которые действительно меняли сердца людей, они не заботились о внешних вещах, они меняли сердца, для них это было важно, души людей. Они говорили об одних и тех же истинах. Любовь к Богу, любовь к людям, простая жизнь. Одно и то же, одно и то же. Ну, неужели нам надо на собственном опыте убедиться, что это работает? Неужели история нас ничему так и не научит? Ну, и если такой промежуточный итог подвести, то в конечном счете то влияние, которое человек будет оказывать на окружающих, будет зависеть от его отношения к Богу. Человек не всегда он так четко определяет, что вот Бог, его зовут так-то, я вот исполняю такие-то обряды. Он просто чувствует, что есть кто-то выше, выше, чем он. И в зависимости от того, как человек ведет себя по отношению к этому высшему, от этого будет зависеть, сколько просуществует все, что он создал. Имеется в виду все, что создал человек. Окажется ли это чем-то настоящим или просто замок из песка? Подул ветер, все рассыпалось. И для нас важно, что совершенно не принципиально, насколько велико влияние этого лидера, да, велик ли круг людей, на которых он может повлиять. Может быть, это глава государства, он влияет на миллионы людей, на миллионы жизней. А может, это обычный родитель, который воспитывает ребенка. Это не важно. Даже если все, что мы создаем, это характер нашего ребенка, то вот прочность, как бы, того, что мы пытаемся в него вложить, вот тех ценностей, она как раз и будет показателем нашего отношения к Богу.
Mm-hmm.
То есть Бог, он, ну, как бы один из его аспектов – это вечность. Да? И он придает всем нашим деяниям как раз эту силу, неподвластность времени. Чем ближе мы к Богу, тем больше в наших поступках вечности, тем больше в них значимости. Чем дальше мы от него, тем больше наши поступки становятся суетой и, в общем, ерундой. возраст 42 до 49 лет – это ведь очень уникальное время. В это время человеку по-настоящему могут открыться все тайны мира. То есть человек может действительно понять абсолютно все. Он готов к этому. Из всех форм жизни только человек имеет возможность посвятить себя самоосознанию. Да? Окончательно понять, кто такой я, кто такой Бог, какие между нами отношения. Говорится, что если человек к концу жизни не может ответить на эти три вопроса, кто такой я, кто такой Бог, какие между нами отношения, то этот человек не самым эффективным образом использовал отпущенное ему время. Это знание, ответы на эти вопросы, они необходимы человеку независимо от того, какой религии он принадлежит. Даже если он вообще не принадлежит никакой религии, не относит себя к какой-то одной, неважно. Угу. Потому что в конце концов различными путями, но человек может быть устремлен лишь в одном из двух направлений. Или к Богу.
Или от Него.
Или от Него, совершенно верно. Вот. И добавим, пожалуй, здесь, что единственный способ достичь Бога – это через любовь. Она может быть выражена по-разному, там разные оттенки, разные формы выражения, да, разные обряды в разных традициях существуют. Но идея именно в этом. Научиться видеть любовь за внешними одежками, да, вот что самое главное. Поэтому мудрые люди в разных религиозных конфессиях, они никогда не спорят друг с другом, потому что они суть видят, они понимают. Мы все учимся любить Бога. По-разному, факт. То есть на разных языках, в разных культурах. Ну, невозможно на севере ходить в тех же одеждах, что и на экваторе. Да? Замерзнешь, так сказать. Вымерзнешь, как мамонты. Ну, вот. Поэтому, естественно, это будет выглядеть по-другому. Но это различие на уровне одежды. Да, то есть, а любовь, она как была, так и остается. Христос ведь не зря по этому поводу первой заповедью сделал. Возлюби Господа всем сердцем своим. Начни с этого, пойми, что именно это самое главное в твоей жизни. Если это сумеешь понять, все остальное получится. Получится и ближнего возлюбить, и глупых желаний в твоем сердце не будет, не возжелаешь, ни там, чего там, не лжесвидетельствуй и так далее. Даже желания, даже мысли такого не возникнет. Но ты сначала возлюби Господа всем сердцем своим, тогда все получится. Я к чему веду, что нам не обязательно ждать 42-49 лет, да, этого периода. Мы можем понять это и раньше. Все рекомендации уже даны, нужно прислушаться и начать их реализовывать в своей жизни. Есть такой пример любопытный, что в нашей повседневной, в общем-то, жизни иногда случаются такие события, которые позволяют почувствовать активность именно вот сахасрара чакры, потому что она активна-то все время. Нельзя сказать, что она вот начинает работать только вот с 42 лет. Она активна
включается.
Все время.
А? Как да, будто включается.
Нет, в это время она просто наиболее активна. Но почувствовать ее активность можно в любом возрасте. А особенно это становится заметным, когда случаются какие-то катаклизмы, да? Катастрофы глобальные, ситуации повышенной опасности, аварии, может быть. Человек чувствует свою беспомощность. И вот в этой своей беспомощности он отдает себя на волю судьбы. Это очень редкое, да, состояние, очень необычное. Потому что обычно мы всегда надеемся на свои собственные силы, на свои деньги, на свои связи, что если что-то случится, мы позвоним по телефону 02 или будем громко кричать и быстро бежать.
Да.
Какие-то такие вещи. Но, к примеру, когда идет цунами, да, то есть ты понимаешь, что как бы ты быстро не бежал, оно быстрее. Да, каким бы сильным ты ни был, оно сильнее. Или когда землетрясение.
Тут не доводилось никто никогда? Не поможет. Нет, не доводилось.
Очень интересное ощущение. У меня как бы был этот опыт. Знаете, стоишь на остановке и видишь, как вот стоят две девятиэтажки, да, свечки такие. Между ними расстояние, метров 10, наверное, узенький проходик. И вот они верхушками друг от друга трутся, их так раскачивает. Вот на балконах стоят люди и смотрят друг на друга, да?
Ого.
И ничего не сделаешь. Потому что бежать некуда, да и не успеешь. И вообще бежать опасней. Не спрыгнешь с 9-го этажа. Стоишь и ждешь себе, чем все закончится.
Вот это да.
Да, замечательное, надо сказать, ощущение. Такое специфическое, не дай бог.
Да.
Вот. Но в такие моменты у человека он понимает, что, по крайней мере, получает шанс понять. Да я уж загнул, что обязательно поймет. Но получает шанс понять, что на самом деле его жизнь целиком зависит от высшей воли. Мы можем думать, что у нас тут масса возможностей, мы такие сильные, мы такие предусмотрительные, мы все-все-все, вот там все предосторожности примем, все предохранители проверим, все тормоза отладим, и все будет замечательно. А нет, оказывается, что это все вообще пыль на ветру. Так вот, когда человек в такую ситуацию попадает, он вверяет себя этой воле, он предается ей, да, ему ничего другого не остается. И вот работники экстренных служб, пожарники, МЧСники, да, вот такие ребята, скорая помощь в какой-то мере, они иногда это ощущают. И они, кстати, именно поэтому они не могут так просто бросить свою работу. Они говорят, что вот в эти моменты они ощущают особое спокойствие. Когда вот кругом все рушится, все взрывается, там, все падает, ты понимаешь, что ну, бесполезно что-то предпринимать. Обостряется понимание своей полной зависимости от Всевышнего. И это ощущение, там, несмотря вот на тот экстрим и адреналин, да, который кругом творится, оно настолько сладостное, что они понимают, ну ради этого стоит жить. Да? Mm-hmm. И даже несмотря на маленькую зарплату и большую опасность, они остаются и продолжают это делать.
Их спокойствие удерживает внутреннее?
Да, это вот именно это. Это очень, вот эти редкие моменты спокойствия. Это спокойствие на санскрите, это ананда, это блаженство. То есть это любовь и счастье, и очень много-много всего. То есть это на русском языке это как бы невозможно, нет точного эквивалента. Блаженство самое полное, подходящее слово, но оно, опять же, не передает все оттенки этого ощущения. Потому что это счастье. Потому что в этот момент человек занимает свое естественное положение. Свое естественное положение, подчиненное по отношению к Богу. Он перестает думать, что я тут хозяин, становится слугой. Он говорит, что «Господи, ну вот как ты захочешь, так и будет, на все твоя воля. Я могу только попросить, но решаешь в конечном счете ты». И когда человек такое вот, обретает вот эту мысль, он ловит ее, но для этого надо в внешней среде очень сильно постараться, чтобы землетрясение нужно или какой-то катаклизм, или катастрофа. Представляете, да, на какие ухищрения вынуждена идти мать природа, чтобы наставить нас на путь истины.
Да. Вот. Это уже в крайнем случае так.
Ну, это уж от нас зависит, да, понадобятся нам эти крайние случаи или нет. Вот. То в этот момент к человеку приходит блаженство, ананда, и покой, и мир, и любовь, и все остальное. Ну, ладно, так, отвлеклись немножко.
Хотя можно было бы, конечно, раскрыть эту тему чуть больше, так как многие спорили бы, что приходит в момент катастрофы и всего такого блаженства.
А не ко всем, безусловно. Это как раз, понимаете, этот шанс, он дается всем. Шанс дается всем. А вот сможет человек им воспользоваться или нет, это уже другое дело.
Шанс понять, от кого да. все это зависит.
Да. Причем я не говорю о возможности понять, да, еще раз говорю. Я не говорю о желании это понять. Да, некоторые люди говорят, все, я вот уезжаю в гору, там буду карабкаться по пропастям, я буду срываться, цепляться. И вот в этот момент, его спрашивают, для чего тебе все это? Говорит, а я вот в этот момент хочу Бога узреть, да, вот в этот момент особое видение. Ага, размечтались. Ну, конечно. Бог так просто, он не проявляется. Мало одного желания. Да, кто ты такой, чтобы вообще вот он себя кому-то являл? Тебе вот особенно, да, вот можно так самому себе этот вопрос задать. Вот, то есть, так, приходишь... Говоришь, Бог, ну-ка, оп, сивка-бурка, вещая-кобурка, встань передо мной, как лезть перед тобой.
А, не выйдет.
Да, он не выйдет, совершенно верно. Он заставляет за собой такое право. Вот. Поэтому он сначала... То есть, на самом деле, говорится в ведах, увидеть Бога вообще элементарно. Элементарно. Говорится, от Бога, вернее, от человека до Бога всего один шаг. Нужно только с направлением не ошибиться. Знаете, да, в каком направлении этот шаг нужно сделать?
Внутрь себя.
Ну, да. В принципе, правильно, чуть-чуть по-другому это иногда формулируется, в сторону от себя, да? Ну, то же самое, что и внутрь. Да, то есть человек должен чуть-чуть в сторонку сделать шаг, то есть отступить от своей гордости, от своего самомнения, от своих амбиций, от своих сил, от того, что он считает своими достоинствами, вот, и спокойно, так смиренно, мы говорили об этом слове в прошлый раз, смиренно посмотреть на Бога, тогда можно увидеть. Но для того, чтобы мы стали смиренными, ну что... Кто виноват, что нам для этого нужны катастрофы, да, и катаклизмы? Ну, некого винить, кроме себя. То есть тут самое время задуматься, а что вообще представляет из себя человек, развитие которого шло в правильном направлении, да, который вовремя сдавал все эти свои экзамены, который развивал необходимые качества, обретал смирение, благодарность, все, о чем мы говорили раньше. В этом возрасте у такого человека, у которого все шло идеально, у него должна расцвести уже, ну, может и должна, соответственно, любовь. Любовь к Богу и к окружающим. То есть эта чакра, высшая, да, верхняя, она связана с осознанием Бога, с самореализацией, с постижением, ну, как бы высшей истины, с постижением самого себя. Это порождает человека истинное сострадание. Человек уже не отвлекается на ерунду, на внешние фантики, обертки. Он душу человека видит. У нас была, я, по-моему, рассказывал, правда, эту историю, не помню, был такой случай, к нам приезжал один, ну, святой, в общем, человек, он занимается духовной практикой, имеет то есть, ну, гуру настоящий, что называется. И к нему на аудиенцию такую, это в ведах на санскрите даршан называется, да, на вот даршан, даршан, mm-hmm. видеть, на видение, да, вот на такую аудиенцию пришел один из криминальных авторитетов, это довольно давно еще было в Омске. Вот, и обычно эти даршины, то есть обычно эти аудиенции длятся, ну, недолго, ну, 10-15, ну, полчаса, может быть, максимум. А этот авторитет, он зашел, и полчаса нет, и час нет, и два нет, и три нет. Все уже беспокоятся, да что такое, да там, да как. Через три часа он выходит, этот авторитет, и, знаете, у него лицо, ну, у него слезы в глазах. И лицо, знаете, мы же обычно, лицо – это отражение нашего внутреннего состояния, оно такое жесткое,
да,
всегда.
У авторитетов, да, оно такое.
Да, особенно у авторитетов оно жесткое, там, по-другому нельзя просто. Оно у всех у нас жесткое, мы, да, мягкими не можем себе позволить. Попробуйте в автобус зайти мягкими, затопчут. Или, да, в метро там, или еще где-то, да? Нельзя, надо быть таким суровым, жестким, чтобы ребра жесткости такие должны во все стороны торчать. А у этого человека, у него лицо ребенка было, знаете, вот все расслаблено. Морщины расслабляются, когда вот эта жесткость, когда уходит. И этот человек, он реально плакал с авторитетом. Он говорил, что я впервые увидел человека, который увидел человека во мне. Да, и обращался ко мне не как к авторитету, не как к вору, не как к преступнику, не как, там, я не знаю, кому-то, а как к человеку. Это шок, то есть со мной никто никогда так не разговаривал. Но это, он, кстати, полностью изменился. Он через очень короткое время полностью весь свой криминальный бизнес оставил, чем таким благоприятным, благопристойным занялся. Это истинное сострадание. Это время, когда сознание человека, который развивался, который знал, что он делает, который вовремя сдавал свои экзамены, так вот его сознание уже подготовлено, чтобы понять самую высокую философию, самую высокую идеологию, если хотите. Это философия истинной духовности. Это философия пророков. Да, то, о чем они говорили. Пророк – это ведь не... Это обычный человек. Да? Просто вот он обрел возможность, он что-то понял такое и пытается это вот свое понимание передать другим. И очень сложно воспринять то, что он говорит, если ты сам не обладаешь таким сознанием. Так вот, к 42 годам, ну, к 49, неважно, потенциально любой человек способен стать пророком. Не в том смысле, что он будет бегать теперь и кричать, покайтесь, грешники, скоро там, что там, страшный суд, да? Нет, не в этом смысле. Вот. Но он поймет вообще, как тут все устроено, он по-настоящему поймет. Я не могу это передать словами, да, но вот, знаете, как торкнуло вдруг, да, что называется, то есть понял.
Осенило.
Осенило, да. Человек говорит, у меня было это, говорит, открывание. Ну, в смысле, откровение. Да?
Снизошло.
Снизошло, да, по-настоящему. И парадокс в том, что когда это происходит, то есть когда все идет правильно, то человек, он становится все более прост в общении, все более прост и смиренен. Он от этого своего понимания, он не надувается, как воздушный шарик, да, становится таким блестящим и важным. Наоборот, он все проще и проще становится. Но вот одновременно с этой простотой в нем присутствует огромная сила духа, мудрость, божественная доброта, божественное сострадание. Я понимаю, что я как бы такие теоретические вещи объясняю, потому что сам этим не обладаю. Но, по крайней мере, в теории, я надеюсь, это кого-нибудь заинтересует и, ну, побудит сделать шажочек другой в какую-нибудь сторону развития.
Меня это уже интересует.
Ну, это не моя заслуга. То есть человек становится полностью открытым. Нет друзей, нет врагов. Вернее, все друзья, да, все родственники. И любой человек может прийти и получить благо от общения с ним. То есть человек может прийти за деньгами, да, с желанием ограбить, украсть что-то. Но просто увидев такого человека, минуту пообщавшись с ним, он понимает, что это все ерунда и вообще не самое важное в жизни. И люди, они неосознанно привлекаются таким человеком. Они привлекаются, даже не всегда понимая его возвышенное качество. Они могут не понимать, что он святой на самом деле, что просто с ним хорошо рядом. Хорошо и все. Ну, так вот. Как Мария Магдалина, да, как Магдалина, которая пришла и просто хотела мирву масло, там, массаж сделать Христу. Ну, я не знаю, понимала она уж там так возвышенное его положение и прочее. Там ее пытались отговорить, ты что, ты куда, ты посмотри. Да ей все равно было. Она просто хотела быть рядом с ним и хотела что-то ему отдать, да, что-то хорошее для него сделать. Вот именно так и происходит рядом с таким человеком. И в связи с этим в ведах приводится такой термин специальный для описания как раз вот этого положения человека – ачарья. Ачарья – это идеальный учитель, то есть тот, кто учит своим собственным примером. Не просто проповедует, да, а он самой свою жизнью, он поступками своими вот показывает, как правильно. И все ему верят, потому что это, ну, это истина в последней инстанции. То есть это, я к чему веду, что человек, который берется вести за собой людей, он сам должен стать образцом для подражания. Других вариантов в конечном итоге нет. То есть невозможно долго просто в теории объяснять, да, вот смотрите, здесь надо так, вот здесь надо так. Рано или поздно
наступает. Ему зададут вопрос рано или поздно, а сам-то ты так делаешь?
Да, с вами-то, батенька, вот вы как вообще, а? Есть известная, опять же, история по этому поводу. Ну, и много раз рассказывали. Я, по-моему, рассказывал, да, про Ганди, к которому мама пришла с мальчиком, который очень любил сладкое. Рассказывал, да? Вот. Ну, вот здесь как раз вот этот самый случай, что сначала сам стань образцом, тогда твои слова обретут силу. По-другому не работает. То есть для такого человека Священное Писание – это не теория, это основа его жизни. Это то, чем он дышит, чем он руководствуется во всех своих поступках, абсолютно во всех. То есть он уже не делит жизнь на вот это духовное, вот это материальное. Вот в духовном я такой, в материальном я такой. Нет. У него эта граница стирается, и все полностью становится духовным. Силы этих людей, это их цельности. Они, в какое время их не разбуди, они всегда будут на одни и те же вопросы давать одни и те же ответы. Всегда эти ответы будут правильные. И неважно, кто это. Глава ли это государство, президент, там, царь, там, кто угодно. Родители это, школьный учитель. Неважно. Это все мы, в конце концов, по отношению к окружающим, по отношению к людям на улицу. Мы все являемся наставниками, ачарями. Нам нужно это понять по своему положению. Если на нас кто-то смотрит, если кто-то сверяет по нам свою жизнь, свое поведение, на нас ложится ответственность, огромная ответственность за судьбу тех, кто от нас зависит. И поэтому каждому из нас, в общем-то, необходимо очень хорошо знать истины, изложенные в священных писаниях. И опять же, не только про веды говорю, да, законы нравственности, законы духовной жизни. Читаете ли вы Библию, Коран, Тору, там, веды, неважно что. Нужно не только знать, нужно следовать этим наставлениям в своей жизни, показывая пример своим последователям. Не надо думать, что от меня ничего не зависит. Вы выходите на улицу, вы едете в автобусе, вы выходите на своей остановке. От вас зависит, подадите вы руку женщине там, или бабушке, или не подадите. Да? Пропустите вы кого-то вперед или нет. Придерживаете ли вы дверь, там, если за вами из метро кто-то выходит или нет. Все наша чарта, все наш пример. Мы все являемся учителями по жизни. И эту ответственность нас никто не снимет. Просто потому, что мы родились людьми. С животных, собачек, кошек, с них взятки гладки. Над ними можно только посмеяться или удивиться. Но само рождение человека налагает определенную ответственность. Знаете вы это или нет, это не имеет значения. То есть каждый из нас, я для себя должен это понять в конце концов. Да? Эту ответственность с меня никто не снимал. Говорится, если человек родился, если вообще живое существо родилось человеком, душа, да, она получила человеческое тело, она просила этого, она сама этого хотела. Нам некого свалить вину за наши обстоятельства, мы сами их создаем. И вот с ответственностью это туда же. Итак, да, то есть еще один итог, что чакра, вот эта сахасрара, седьмая чакра, она в любом случае даст человеку, вернее, пробудет потребность влиять на других, учить других. Но вот насколько это будет возможно, то есть возможность учить и влиять, она будет предоставлена далеко не всем, по крайней мере, не в равной степени. Те люди, которые не занимались духовным развитием на протяжении жизни, не сдавали свои экзамены, они будут лишены этой потребности. Этой возможности, вернее. Потребность останется. Им очень будет хотеться этого делать. И удел их очень печален. То есть человеку хочется только одного, чтобы его слушали и слушались. Но как раз этого окружающие не делали. То есть человек за свою жизнь не накопил духовной силы. Нематериального влияния, да, нематериальных ресурсов, духовной силы. С ними могут да-да-да-да, конечно-конечно, кивают головой, а внимания все равно не обращают. И такому человеку ему остается только печально вздыхать, глядя на молодежь, да, там, я не знаю, голубей кормить в парке, телевизор смотреть, критиковать правительство там, с соседями на лавочке и так далее и тому подобное. В общем, крайне такой пессимистичный, в общем-то, финал. Я сгущаю краски, я понимаю это, но единственное, что нас может спасти от такого финала, это все-таки духовная практика, это обращение к Богу, это обращение к духовному учителю. То есть как раз все то, чего в нашей жизни как раз и не хватает. Мы сами творцы своей жизни. У нас в школе в коридоре висел такой здоровый плакат, что человек сам кузнец своего счастья. Факт. Все знают это выражение. Знаете же, Наташа, да? Что
да.
Человек сам кузнец своего счастья.
Да,
все знают.
Я слышала такое выражение.
Конечно.
Угу.
Но почему-то, когда это счастье в конце жизни не приходит, да, мы не думаем, что это мы виноваты. Всегда виноват кто-то другой. Да нет, сам кузнец. Что выковал, то и выковал. Если получилось неподковано счастье, а что-то там, я не знаю, непонятное, странный гвоздь, то ну кого вы там видите? Сам, своими руками. Но я хочу сказать, что есть хорошая новость. Да? И она заключается в том, что даже если человек начинает заниматься духовной практикой, обращаться к духовности в преклонном возрасте, то духовное продвижение все равно идет. Ну, может быть, там с чуть-чуть большим скрипом, там как-то сложнее и так далее, это не важно. Прогресс все равно будет. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто думает, что уже поздно, или чувствует отчаяние от того, что мало времени осталось, и уже ничего не успею. Ведь, как говорится, если у вас есть 20 минут, вы успеете все. Есть просто конкретные примеры. Был такой известный случай, как один царь, он чем-то очень хорошо послужил святому человеку, то есть что-то хорошее для него сделал, святой сказал, для тебя в ответ все, что хочешь, любое желание исполню, есть у меня на это силы. И царь сказал, хорошо, я хочу знать, сколько мне осталось жить. Мудрец так посмотрел на него, не знаю, обрадует тебя или нет, но тебе осталось всего 20 минут. Царь молча поклонился, спокойно вышел из дворца и пошел на берег священной реки. Там у него рядышком было. Дворец как раз на берегу стоял. Ты куда? Давай врачей позовем, давай что-то сделаем. Может быть, сумеем, давай там проведем быстренько церемонию, какую-нибудь злых духов отгонять. Сказал, какой смысл? Осталось 20 минут. 20 минут это достаточно для того, чтобы я сосредоточился на самом главном. Представляете, всего 20 минут. Говорится, он достиг высшей цели жизни, он ушел в духовный мир. Ему хватило этого. Мы думаем, что у нас вся жизнь впереди. Да? Мы думаем, что, еще немножко подожду, уж там, потом, когда-нибудь, в будущем.
Да, зачастую так и бывает.
Конечно, нет никакого будущего, это все ерунда. Кто знает, у нас, может, и 20 минут тоже не осталось. Я не знаю, вдруг прямо сейчас, вот в это время, пролетая над Омском, у кого-то самолета отказали двигатели, он прямо вот падает в район.
Ой, нельзя так говорить. Вдруг люди испугаются.
Да мало ли что еще, бывает, да, там конечно. Где-то копится природный газ и так далее. Да. Все что угодно может произойти. Угу. Я к тому, что не важно, сколько нам лет. Если мы хоть чуть-чуть осознаем действительность, если мы хоть чуть-чуть понимаем, что я живу, что вообще у меня разум хоть в какой-то мере еще присутствует, я не окончательно из него выжил, то говорится, в Ведах говорится, что в конце концов Бог предоставляет каждому человеку возможность сделать решающий шаг. И я вновь возвращаюсь к тому, о чем мы говорили уже неоднократно в наших семинарах. Пожалуйста, постарайтесь не ошибиться в цели, к которой вы идете. Если человек не знает, каков его путь, то у него нет никакой свободы. Его просто несет по течению. Человек просто молотит руками по воде и думает, что плывет. Он не плывет, его сносит. Поэтому в заключение я бы хотел еще раз попросить всех наших дорогих слушателей задать себе этот вопрос. Куда я иду? Куда я иду? Что должно ожидать меня в конце? Темнота, неизвестности или открытые двери, за которой сияет солнечный свет? И я хочу пожелать всем, чтобы ответ на этот вопрос наполнил каждого нашего слушателя и всех-всех-всех людей сознанием своей духовной природы, ощущением радости, полноты жизни и нужности окружающим, чтобы жизнь начинающейся, проживаемой или уже пройденной, чтобы она стала источником счастья. Мы все на это способны, мы все этого достойны. Вот на этом пожелании я закончу эту лекцию. Большое всем спасибо за внимание. Mm-hmm. Вопросы?
Да, у меня есть вопрос. Мы достигли 49 лет. За плечами 7 периодов жизни пройдены. Но ведь жизнь-то не закончилась еще. А что будет дальше? Какие периоды ожидают впереди?
А дальше два варианта.
Давай.
Либо
вперед Богу, либо назад от Него.
А? Ну да. В принципе, да. Похоже. Вариант первый – это идеальный вариант. Когда человек действительно прожил свою жизнь, он выходит из-под материальных законов. То есть человек, который действительно приближается к Богу, говорится в Ведах, он перестает подчиняться материальным законам. Кстати, именно поэтому профессиональные астрологи, они избегают, вообще просто не делают, не составляют гороскопы для людей, которые всерьез занимаются духовной практикой. Потому что все, на них звезды уже не действуют. Масса примеров по этому поводу, что человек должен будет умереть, а продолжает жить. Да, еще как продолжает жить. Вот. То есть все, он уже вступил под власть Бога, под власть божественных законов. Эти законы, они выше, чем материальные, выше, чем законы звезд, чем законы судьбы, чем законы кармы и так далее. Есть такое понятие, это божественная карма, это карма от Бога. То есть Бог уже сам регулирует обстоятельства жизни человека.
Интересно.
Ну, я думаю, что как бы он-то плохого, по идее, да, нет. Не подошлет чего-то. Все, что от него исходит, говорится, все из блага. В этом все писания сходятся. То есть человек, он уже живет как святой. Вот. Он может оставаться в миру, может уйти из мира, это уже не принципиально, это зависит от местных обстоятельств, то есть от нюансов каких-то культуры. Там. Ну, у нас в лес, например, не сильно уйдешь, да, уж больно холодно, опять же. Вот. Ну, хотя разные, в общем-то, есть примеры. Так или иначе, этот человек уже живет жизнь святого. Все, его развитие закончилось, из куколки бабочка вышла. Все. То есть это вот первый вариант, понятен, да? Есть второй вариант. Если человек не сдал свой экзамен, то после 49 лет, ну, если он жил совсем уж как бы никчемно, да, совсем плохо, ну, он очень быстро умрет. У нас средняя продолжительность жизни, знаете, да, у мужчины, наверное, около 50 лет.
Ну, да, 49 последний период.
Ну, да, то есть, ну продолжительность, ну, 54 где-то, там, 53, если не ошибаюсь.
Огорчает.
А у женщин чуть побольше. Ну, у женщин у них там дети, потому что у них... женщины, женское тело, оно предназначено для отрабатывания кармы, поэтому там дается больше немножко шансов. В общем-то, женщина тяжелее быть. Вот. Ну, если человек хоть как-то, хоть что-то там как-то делал, хоть какие-то плюсики на его счету присутствуют, да, то ему дается шанс начать все сначала. И тогда появляется, в общем, немножко комичный, конечно, хотя, в общем-то, грустный вариант, седина в бороду без в ребро. Угу. Скажем, 55 лет, а он ведет себя как подросток. Да? Угу. Вышел на пенсию и пустился во все тяжкие. Седина в бороду без в ребро. То есть нужно понять, что человек просто заново начал проходить эти самые 7-летние периоды, только и всего. У него есть шанс пройти все это гораздо быстрее, чем раньше. Ну, какой-то же мудрость там. Разум присутствует все-таки. Вот. Но это, еще раз говорю, это неблагоприятный вариант. И, конечно, дай бог, конечно, каждому вовремя все делать, все, что положено. Так что вот такие вот варианты есть у человека. Можно выбирать, какие проблемы. Вот. Просто не факт же, что даже если 49 лет стукнуло, человек остался жить, что он обязательно пройдет даже первый период. Просто он может в первом же этом периоде, да, периоде грудного ребенка, застрять благополучно и встретить свою жизнь, встретить, вернее, конец своей жизни под радостные возгласы «агу-агу». То есть это, по большому счету, не повод для оптимизма, это повод для того, чтобы собраться и прямо сейчас, прямо сейчас сделать все, что можешь. Ну, вот такие вот радостные наши перспективы.
Ну хорошо. Меня даже радует то, что они радостные. Я думаю, что и наших радиослушателей тоже может порадовать тот факт, что впереди... Когда
что-то мало уверенности у вас в голосе.
Ну, я так озабочена о своем будущем и будущем радиослушателей.
Ну, вообще, как бы цель этих лекций, она как раз такая. То есть, практически, потому что материал можно и в книжках прочитать, и везде. Материал вообще информации навалом. Но цель этих лекций была как раз донести эту идею, что это все серьезно, это не сказочки, это не шуточки. Вот, что действительно имеет смысл озаботиться тем, что со мной происходит, что я делаю. Вот если эта озабоченность появляется, ну, значит, как бы это все было не зря. Большое спасибо. Это, в общем, может быть, самый большой комплимент.
Ну, вот на этой оптимистичной ноте давайте подведем итог. Итог того, что 7 периодов жизни человека за спиной, ну, на данный момент. И то, что нужно сделать очень хороший вывод о том, как мы живем, что мы делаем, куда мы движемся и для чего вообще все это нам нужно. Правильно?
Совершенно верно. Сам поиск ответов на эти вопросы – это уже большое человеческое счастье, это уже огромный шаг вперед.
Хотелось бы пожелать нашим радиослушателям, чтобы они наконец-то определились с поиском самого себя и истины, которую они желают найти. Спасибо вам большое.
Лучшее пожелание в этом плане. Всегда пожалуйста.
Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До новых встреч. Дорогие радиослушатели, напомню, с нами был Александр Патиевский. Вы продолжаете слушать Аюрведа Радио. Оставайтесь с нами. Аюрведа Радио.